Хочу сказать, братья, что есть у кого-то более легкая жизнь, у кого-то более тяжелая жизнь есть. Но как-то, знаете, чаще всего трудная жизнь тогда, когда вот, ну так сложилась жизнь, ну нет здоровья, я больной, да? А вот когда сознательно ты жертвуешь своим здоровьем, чтобы Господь прославился, это немножко иначе, правда? Вы разумеете, о чем я говорю? Когда без твоих усилий, а просто ты старался быть здоровым, но ты больной, и смиряешься, это одна сторона. А когда у тебя есть здоровье, и ты лишаешься его только лишь потому, чтобы не во всем исполнить волю Божию, и жертвуешь этим здоровьем, и остаешься без здоровья, это большая цена. Я это хотел сказать. Вы поняли меня, братья? Я хочу с вами поделиться как раз о том, о чем вы больше нигде не услышите. Думаю так. У Бога, ну, очень много разных своих путей. И непостижима нам премудрость Божия. И Он совершает, знаете, не всегда вот сразу. Но то, что Бог делает, мы впоследствии все видим. Ну, например, не можем же мы видеть, как Бог посылает росу на траву, на зелень, правда? Мы не видим даже, когда она падает. А утром встаем, и все мокрое, и все живет, и питается этой влагой. Ни тучи не было, ни грома не было, молнии не было, да? Все тишина, луна видна, и солнышко встает, и все красуется. Вот такой Бог наш. Я хочу немножко поделиться, братья, за нашего брата Кульчкова Геннадия Константиновича. Я уже говорил о том, что познакомился с ним в 61-м году, когда Бог положил ему на сердце возбудить вопрос съезда всесоюзного, тогда сделать. Вот так вот постепенно, постепенно создавалось, Бог создал такое пробуждение возник в народе своем. И когда мы приняли решение и разослали первые послания по всей стране, а он поехал на Кавказ к одному брату, другу своего отца, служителю Божьему, который 10 лет отсидел в тюрьме, а сейчас живет, ну, так вот, вместе с женой. Дети уже взрослые, разъехались, и он живет с женой, доживает свой век. Приехал к нему и говорит, я сознательно не называю фамилии этого брата, ну, чтобы никого не унизить. И говорит, вот у нас такие-то намерения, мы разослали письма, и вот теперь надо народ Божий поднимать и так далее. А он говорит, Гена, Гена, что ты наделал? Я бы тебя взял ремень и высек тебе за это бы дело, но уже поздно, ты уже разослал письма. Ты знаешь, что сейчас делает КГБ? Все искренние души поверят тебе и начнут посылать письма с ходатайством. И КГБ всех, которые подписали письма, арестует, и самая лучшая часть церкви исчезнет. Мы уже знаем 30-е года, понимаете? Я, говорит, повернулся и ушел. И понял, что на старичков рассчитывать нельзя. Я не в унижении говорю это старичкам, а просто они напуганы 30-ми годами. Напуганы. И думают, что Бог такой же в 30-х годах, вот такой бессильный, и такой же бессильный будет и в этих годах. А я скажу, Бог и тогда был силен. И наши братья в 30-х годах, и сестры, запечатлили верность Господа своей смертью и сохранили верность, и сохранило слово и до нас. А теперь Бог посылает другое время. Вы-то разобьетесь о кремлевскую стену, у вас не хватит сил. И брат Геннадий Константинович ехал обратно в Москву, в Тулу. Он намерен был идти прямо на работу, а его уже там ждали. Уже обыск сделали в доме, а он работал. Вы ждали его, чтобы арестовать. Это было в конце августа. А накануне были во всех Б. Ясно, что теперь обязательно надо все обезглавить, все убрать. Когда поезд его пришел в Тулу, это последняя остановка перед Москвой, он сошел с поезда, а тут верующие как раз уже караулили каждый поезд, знали, что он приедет с Кавказа. И сразу сказали, садись с поезд и скорее, потому что там тебя ждут с арестом дома. И вот он уехал, приехал в Москву, у него даже не было 5 копеек для того, чтобы ехать на метро. И вот началась работа. Когда подписали первое послание, даже и не думали, что уйдут с работы, там прочее, планов даже никаких не было. Просто сделали то, что должны были сделать, а дальше не думали, что будет дальше. И вот Бог начал всю эту работу. Но, братья, я, не, сестры, я не буду подробности все рассказывать. Я только лишь скажу, что у меня 4 срока было. 4 срока. Но это не так много, хотя и немало. 19,5 лет всего, если все вместе забрать. 4 раза на скамье судимый был. Но мне, конечно, было легче, чем брату Геннадию Крючкову. Конечно, мне было легче. Вы представьте себе, 19 лет жить на чердаке. Нет, он там сам себе 2 комнатки сделал. Там жили 5 сестер и он. Там была лаборатория, там была печатная установка, там было, там печатался братский листок. Там, а главное, не так печать, хотя там можно было и печать делать. Но главное, там редакция была, там составлялись братские листки, там писались все воззвания, там писались, составлялись все документы, туда приходила вся информация. Но все было там. Итак, 19 лет не выходить на улицу и быть активным во всей работе, во всем служении. Вы думаете, просто? Жил он в Прибалтике. Хозяева были латыши. Латыши. Верующие. Они знали, что если его найдут в их доме, то не забрать их хозяевам. Они это хорошо знали. В доме своем они предлагали ему остаться. А он говорит, нет, в вашем доме будут приходить ваши родственники и очень сильно заподозреют, если вы не будете в какую-то комнату их впускать, хоть у вас 2-этажный дом. А если сарайчик и баня, а на чердаке вашей бани я построю себе 2 комнатки. И все. Так и сделали. Когда входишь... Сейчас я могу говорить об этом. Теперь уже это не Россия, теперь это самостоятельное государство. Латвия. В 3 метра 10 от дома в глубине усадьбы баня, сарайчик, гараж. И крыша. Без окон, безо всего. И когда входишь в баню, там есть такая филенкой забито все, потолок. Люк открывается. Снаружи невозможно его открыть, только изнутри можно открывать его. Люк открывается, там зайти на этих подвески, знаете, такие вот есть. А? Да, в виде гиль таких, да? Значит, легко открывается, и лестница опускается. Ну, самостоятельно, конечно, сделано. Лестница опускается, поднимается кто? Лестница поднимается, люк закрывается, и опять никого нет. Пол весь обязательно мягкий. Недопустимо, чтобы был когда-то скрип там или прочее. Ну, как, знаете, как по толстому ковру. Ходишь, одеяло постелено, все. Чтоб никаких скрипов, никакого стучка, ни одного не было. И так далее. Но мы там проводили совещание. Совещание Совета Церквей бывало на крыше этой бани. Там было самое большое, помню, там было, ну, наверное, человек 17. Это один раз. А в общем-то, 7, ну, до 10 человек. Совещания проходили. Но чаще по двое, по трое собирались, беседовали, планы составляли, советовали. Помню, однажды, 2 часа ночи, мы договорились, давайте спать. Потому что с утра активная жизнь будет, много вопросов еще надо решить. Я смотрю, я ложусь, раздеваюсь, ложусь, смотрю. Он одевает зимнее пальто, шапку, там рукавицы, берет с собой. Гуляет он, пошел, смотрю, лестница опускается. Ну, я уж не стал контролировать его, это некрасиво. Но только через полчаса он поднялся наверх. Оказывается, ну, была зима, мороз, и он спустился в баню, приоткрыл, там есть окошечко, он чуть-чуть приоткрыл окно, чтобы доступ свежего воздуха был, и полчаса стоял у этого потока воздуха, чтобы подышать свежим воздухом, и поднялся. Это норма было за сутки. А дальше опять рабочий день, ложился, лег спать, и подышал свежим воздухом. Все. Я вам скажу, что там абсолютно каждую ночь была сестра, которая обязана была, которая в ее обязанности входила наблюдать за обстановкой этого дома. Рядом две улицы, дом угловой. Так, чтобы не, чтобы было... Ничего не было подозрительного. В случае чего были тревожные моменты. Одна машина стояла, крытая, в течение 3 суток. Предполагали, что она может... Любой дом, любой чердак может проверяться, прослушиваться, все, что хочешь. Это можно сделать. Луч направляется, и можешь проконтролировать, есть там кто живой, нет живого. Ну и в тот момент обесточивали все, буквально, ни холодильник не должен был работать, но ни одна лампочка не должна работать. Тогда он только лишь пользовался фонариком. Фонарик может работать, его не засекут. Фонарик. И никто абсолютно никаких движений не делал. Каждый занимался личным делом только лишь, и все. И так трое суток такое напряжение было. И я скажу вам, на следующий раз, когда я пришел туда, и мы встретились, я над его койкой увидал текст, его рукой написанный. Позвольте, я этот текст прочитаю. А можете и выписать. Притча, притча. 4.15. Вот когда такое напряжение было, трое суток машина была, и там люди были, и не менялись они. Видимо, они убедились в течение трех дней, что там действительно нет ни живой души. Абсолютно. Иначе бы их локатор точно бы дали хоть какое-то показание. И вот он написал над своей комнатой, над своей постелью. «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника». И все. Бумага и карандашом. Им написано, не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, две строчки. И кнопочками приклеил, прикрепил кнопочками под постелью. Вот это и все украшение. Это не просто украшение, нет, это защита. Это защита наша, когда мы уповали на Бога. Я говорю, брат, Геннадий Константинович, тебе пора уходить. Я чувствую, что кольцо сжимается, и они поймут, что ты здесь. Тем более, многие были в этом, у тебя на этом чердачке. Многие были, и кто-то проговорится. Нельзя. А он говорит, ну хорошо, я с тобой сегодня уйду отсюда. Теперь представь себе, завтра придут чекисты и обнаружат, что действительно мы были здесь. Как ты думаешь, что они сделают с Хадиевами после этого? Я не имею права по отношению к Хадиевов уйти отсюда. Если меня найдут здесь, думаю, что их не тронут. Меня только возьмут. А если меня не будет, то им жизни больше не будет. Нормальное рассуждение, а? А я вам скажу, это путь веры. А? Когда знаешь, что снаряды уже рядом рвутся, Господи, а я никуда не сдвинусь с этого места. Однажды, братья, мы все-таки однажды его уговорили. Мы как-то, знаете, несколько раз уже говорили, что брат не надо, но нехорошо. У тебя 9 детей. Ты вот ребенок, который родился у тебя, он еще тебя не видел. А ему, не знаю, 4 или 5 лет уже, снишки. Еще не видел отца. И отец не видел сына. Ну давай устроим так, чтобы было все хорошо. Он говорит, братья, да не имею я права, не имею. Поверьте мне, за моим домом следят, и они не отпустят без глаз, не отпустят без глаз. И она приведет, непременно приведет ко мне. И мне будет очень стыдно, что меня арестовали только лишь потому, что я захотел увидеться с сыном. Дело должно быть выше наших личных интересов. И все-таки уговорили. Ведь можно продумать, все можно продумать так, чтобы было хорошо. Ну, придумали, прикинули, подумали. Хорошо, договорились. Договорились встретиться в Москве. Конечно, не в Туле. Конечно, нет. В том, в какой квартире в Москве. В Москве в квартире, которая недавно получила квартиру. Это условие надо соблюсти. Ну, чтобы чекисты еще не засекли эту квартиру. И второе, верных людей надо найти, которые, не продадут уже на корне, быстро так. И в-третьих, чтобы и знакомых близких не было, чтобы случайной встречи не произошла. Нашли такую квартиру, хорошая квартира, на высоком этаже, не помню каком. Поставили машину, машина далеко остановилась. Сестричка, одна из сестричек, зашла. Лидия Васильевна, жене шепнула, то есть на бумажке показала, чтобы прослушиватели не услышали ничего. Потому что мы предполагали, что есть прослушиватели в доме. И чтобы никакого слова не было, на бумажке собирай сына, поехали на встречу. Лида поняла с удовольствием, раз ребенка в охапку. И тут машина наша проезжали, она села в машину и быстро поехали. Все благополучно, уехали, все благополучно. Ровно через 2 часа приходит медсестра. И говорит, я пришла проверить вашего мальчика маленького. Все ли у него хорошо? А там, видимо, на пульте в течение 2 часов не видно, не слышно разговора. Но дети есть дети, да? Какой-то сигнал задают дети, а здесь никакого нету. И тут же медсестра приходит. Старшая дочь говорит, никакого мальчика, придите в другое время. Нет, я обязанный, я же ответственный, и все равно зашла. А где ваша мама? Нет. А где? По делам ушла. Хорошо, мальчика покажите. И мальчика нет, она взяла с собой. Да, ладно, все вышло. И все, здесь все загудело. Они сразу высчитали, быть не может. Пошла, значит, на свидание. Пошла на свидание, говорит, куда? Ни в коем случае не в Тулу, значит, только в Москву. И знаете, что произошло? Вам трудно себе представить. Во Сербе, это регистрированное общение, сразу же пресвитера дали указание многим пройтись по всем квартирам, которые только лишь знают, навестить и так далее. Какое было поручение, я не могу сказать, нам неведомо. Но только лишь... И теперь представьте себе, сестра Лида с сыном приехала в ту квартиру. И наконец-то папа встретился с сыном первый раз в жизни. Хозяйка представила им зал, они так вот, жена, сынок, отец, хорошо. А брат Геннадий взял сына на колени, стал с ним разговаривать, а у него были очки. Мальчик говорит, дяденька, а вы снимите очки, а то я вас боюсь. Мама, сыночек, так это же папа. Геннадий говорит, подожди, через полчаса он забудет, да дядя, все будет, не беспокойся. Действительно, что тут переживать? Назвал дядя, страшно. Все пойдет. И вдруг через минут 15-20 заходит звонок. Хозяйка открывает. Приветствую вас. Ой, как хорошо, что я вас нашел. Я решил... Вы недавно получили квартиру, я случайно ваш адрес узнал и решил навестить вас. А что делать хозяйке? Это просто верующий один брат, где встречались на собрании, никогда близко, в контактах не были. А она говорит, ну хорошо, пойдите, проходите на кухню. Он говорит, да нет, а что на кухню? Ну кухня как кухня, а я хочу посмотреть всю квартиру, какая у вас. Я тоже недавно получил, хочу сравнить. И сразу же по всем комнатам идет. Но ей тоже нехорошо грудью встать. К залу туда не пущу. Это тоже некрасиво. Он открывает, ну, увидал там троих. А, извините, извините. Теперь она уже стоит у дверей, его не выпускает. Нет, нет, по нашим обычаям вы должны выпить чашечку чаю. Пройдите на кухню. Нет уж, простите, у меня важное дело, я обещаю вам в следующий раз прийти. Нет, я вас не пущу. Я хочу долгостеприимства. Словом, началось вот такое, да? И все равно ушел. Ушел. Геннадий Константинович быстро одевает плащ. Тоже уходить быстро. А хозяйка говорит, так вы не беспокойтесь. Это случайный человек. Ну, знаете что? Если случайный, мы еще с вами встретимся. А сейчас я ухожу. Я вам скажу, что стоило ему быстро уйти, быстро ушел. Хорошо, через два дома стояла наша машина. Конечно, не рядом. Через два дома стояла наша машина. Он быстро уехал. А через 15 минут пришли слесаря, чтобы проверять сантехнику и все прочее. Ну и, конечно, ничего не делали, только лишь прошлись по батареям, якобы, вы понимаете, да? Словом, вот такая была единственная встреча. Единственная встреча. И он сказал, благодаря Богу, больше на такие встречи вы меня не уговорите никогда. Что же произошло? И он говорит своему родному брату, а Луговой жил. Знаешь, сходи, проверь все источники питания. Ну, например, какие? Розетки проверь, там, может быть, какой-нибудь есть подслушиватель, еще что. Ну, а розетки никто чужих не проверял? Нет. А счетчик? Ну, счетчик года два назад поставили новый. Вот. Обрати внимание на счетчик. Проверь. Только когда будешь проверять счетчик, а он электрик, будешь проверять счетчик, ни слова не говори. Потому что он на постоянном подслушивании может быть. Ну, Юрий взял, пришел, снял счетчик, аккуратненько, не обесточил его. Откручивает все это и изнутри уже чувствует, что есть там еще винты, но никак оно прокручивается и ну, не открывается и все. Так ему пришлось иголочку, маленькую дырочку поставить, засунуть, и только тогда винт откручивается. Вынимается крышечка и микрофон выходит. Там прослушал телефон, а питался от постоянного тока. Таким образом, весь дом прослушивался, весь дом прослушивался. И он быстро тогда отсоединил от электрики счетчик в охапку и убежал из дома быстро. И вы знаете, через 10 минут аварийка приехала. Где ваш счетчик? Такое дело ваше, где счетчик? Отдайте счетчик, как он наш счетчик-то? А может, мы его продали? Кому продали? Мы вам дадим другой счетчик, отдайте тот счетчик. Вы не имеете права. Короче говоря, этот счетчик Геннадий Константинович привез, разбирал его. Ну и зафотографировали, и было специально.